«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Андрей Гивко. Сегодня в выпуске.
Россия больше не партнер Европейского Союза. Почему?
Кто причастен к оборонному скандалу в Украине?
И кому в этот раз перепало от Сергея Аксенова в Керчи?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И, конечно же, звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатные для крымчан. Жители материковой Украины тоже могут позвонить к нам в студию. Для вас другой номер телефона 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Мы традиционно начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Москва направила Киеву ноту из-за прекращения договора о дружбе. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Текст документа на 12 страницах, и на каждой, по словам Климкина, обвинение в адрес Украины. Москва утверждает, что именно Киев нарушил договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года. Такая позиция российского Министерства иностранных дел. Договор прекращает свое действие с 1 апреля 2019 года по инициативе украинской стороны.
Но я напомню, что в декабре 2018 года вступил в силу закон Украины о прекращении договора о дружбе с Россией. Документ был заключен на срок в 10 лет. В 2008 году его действие было автоматически продлено. Чтобы прекратить действие договора, Украина должна была официально известить Россию не позднее, чем за 6 месяцев до истечения очередного десятилетнего периода, то есть до октября 2018 года. МИД Украины сделал это в сентябре.
Прямой эфир.
Россия больше не стратегический партнер. Россию лишили еще одного статуса после оккупации Донбасса и аннексии Крыма. Она больше не стратегический партнер Европейского Союза. Сегодня евродепутаты пришли к выводу, что все действия со стороны России по отношению к оккупированным территориям были преднамеренным нарушением международного права. Европарламентарии заявляют, отношение к России не изменится, пока Кремль полностью не выполнит Минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины.
Европарламент считает, что основой для отношений между ЕС и Россией должны стать полное уважение международного права, демократических принципов, прав человека и верховенства закона.
Новости.
21 крымчанина осудили в 2018 году на аннексированном полуострове. Их обвинили в уклонении от призыва на службу в вооруженных силах России. Об этом сообщила сегодня глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время презентации нового доклада миссии ООН.
Чоловіки в разі ухилення від призову можуть стати жертвами кримінального переслідування, яке карається до 2 років ув'язнення. У 2018 році щонайменше 21 чоловік був признаний винним у таких справах відповідно до офіційних даних Російської Федерації.
Больше всего в Крыму, согласно докладу ООН, от нарушения прав человека страдают крымские татары. В частности, зафиксированы обвинительные приговоры против них за возможное членство в религиозных мусульманских организациях, запрещенных в России. Напомню, в декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина». В ООН выразили глубокую обеспокоенность сообщениями о применении российскими тюремщиками пыток и выбивания показаний в политических мотивированных делах в отношении обвиняемых и других политзаключенных.
Украина в центре внимания.
Оборонный скандал в Украине. Национальное антикоррупционное бюро должно дать ответ, была ли коррупция в концерне «Укроборонпром». Об этом в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Именно детективы НАБУ, по его словам, должны установить факт хищения или коррупции в оборонной сфере.
Вважаю, що військова прокуратура і служба безпеки в своїй частині, і державна фіскальна служба зробила те, що мала зробити. Посадила на лави підсудних шахраїв, навіть якщо вони працювали у правоохоронних органах, і нарахували збитки до бюджету. Чи є там розкрадання? З березня 2000 16-го року ми чекаємо про це відповіді від НАБУ. Тому переводити це все в політичні пляски і звинуваченням особисто президента є безглуздим. Закон забороняє президенту будь-яким чином впливати, контролювати, а тим більше ставити завдання Національному антикорупційному бюро України. Крапка.
Накануне вышла новая часть расследований программы «Наши гроши». В ней журналисты рассказали, что группа лиц вела разговор о передаче взяток должностным лицам Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственной фискальной службе, Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре. Те, в свою очередь, должны были не привлекать к уголовной ответственности причастных к незаконным схемам между предприятием «Оптима Спецдеталь» и концерном «Укроборонпром». Государственное бюро расследований уже начало проверку этих данных.
А тем временем президент Украины назначил нового заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины. Им стал Сергей Кривонос. Еще недавно он был одним из кандидатов президента, но снял свою кандидатуру. Далее слова президента Украины Петра Порошенко.
Я прийняв рішення і підписав указ про призначення вас, пане полковнику, заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Буквально зараз є величезний суспільний запит на це призначення. Я хочу поручити вам, щоб ви забезпечували і відповідали в апараті Ради національної безпеки і оборони питаннями переозброєння Збройних сил України, інших силових підрозділів, питаннями військово-технічного співробітництва і питаннями взаємодії з НАТО, підготовки відповідних рішень Ради національної безпеки і оборони, актів президента, яке буде присвячено цій важливому формату співпраці.
Ранее 4 марта президент уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Все из-за скандала в оборонной сфере. В первой части своего расследования журналисты «Наших грошей» заявили, что Олег Гладковский и его сын Игорь с одним из действующих директоров Укроборонпрома Павлом Букиным являются участниками схемы похищению в оборонном комплексе Украины.
Прямой эфир.
А в Украине тем временем стало больше симпатиков России. 57% украинцев хорошо относятся к гражданам страны-соседа. К такому выводу пришли социологи Киевского международного института социологии и российской исследовательской организации «Левада-центр». Далее директор Киевского международного института социологии Владимир Паниота.
Українці дуже позитивно ставилися до росіян того моменту, коли була анексія Криму і почалася війна на сході України. І тут на 60% впало позитивне ставлення, тільки 30% позитивно ставилися до Росії, переважно за рахунок позитивного ставлення до росіян. Зараз теж 77% населення позитивно ставиться до росіян і тільки 13% до керівництва Росії. В цілому 57% позитивно ставиться до Росії. Після того, як активні бойові дії припинилися і ставлення українців почало повертатися до 13-го року.
А что интересно, такого же позитивного отношения со стороны россиян к гражданам Украины нет. Хорошо относятся к украинцам лишь треть опрошенных граждан России, плохо или очень плохо – больше половины.
Киевский международный институт социологии и российский Левада-центр проводили опрос параллельно в Украине и России. Суммарно были опрошены 4000 человек в возрасте от 18 лет. А вот что это означает, почему появились такие цифры, почему 57% Украины хорошо относятся к России – вот со всем с этим мы будем разбираться сегодня в нашей программе через 7 минут. Оставайтесь с нами.
Новости.
На севере Крыма снова наблюдается загрязнение воздуха. Предельная концентрация хлористого водорода больше допустимой почти в 4,5 раза. Такие данные еженедельного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Его проводят специалисты Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В частности, воздух загрязнен в Красноперекопске, а вот в Армянске на прошлой неделе в воздухе зафиксировали повышенное содержание фтористого водорода. Он превышал норму почти в 2 раза.
И напомню, прошлым летом в Армянске произошла экологическая катастрофа. Первые выбросы неизвестного вещества были зафиксированы в городе в ночь с 23 на 24 августа. Тогда армянские ближайшие села накрыло налетом зеленоватым оттенком, а в воздухе появился едкий кислотный запах. Вскоре в городе объявили чрезвычайное положение, детей вывезли в санатории. Источником выброса химических веществ в воздух был завод «Крымский Титан». Кроме Армянска также пострадал и город Красноперекопск.
Крым в центре внимания.
Керчь приехал ревизор, и это опять Сергей Аксенов. Сегодня в город приехал российский глава Крыма Сергей Аксенов, чтобы проверить, как местная власть выполняет работу над ошибками. Последнее выездное заседание в Керчи прошло 21 февраля. Тогда Аксенов отстранил от должности заместителя мэра Делевера Мельгазиева из-за неудовлетворительной работы транспорта в Керчи. Также российский глава аннексированного полуострова был недоволен ситуацией с вывозом мусора. Сегодня Аксенов инспектировал многоквартирные дома, которые в плохом состоянии. Давайте послушаем самого Аксенова.
Недостаточная работа администрации города по решению конкретных вопросов. Вот сегодня я говорю коллегам, некоторые вопросы повторяются, некоторые вопросы не требуют вложения денег, а требуют элементарного внимания и уважения друг к другу и выхода в поле, то есть как бы для того, чтобы эти вопросы решить. То есть поэтому вот сегодня даже звучали там мнения, что да, и жители должны, взаимная должна быть ситуация, но задача администрации координировать деятельность, в том числе председателей общества собственников жилья, и ТСНов, ТСЖ и так далее. То есть они должны быть пущены на самотек. Нет способа управления, должны идти, то есть в дома, должны общаться с людьми, то есть не пенять там на кого-то, что там собрали, не собрали. Люди сами не собираются, пойти соберите. Но если не были на доме, не были на объекте, то, к сожалению, то есть, как бы говорить о выполнении задач не приходится.
Напомню, 4 месяца подряд Сергей Аксенов проводит выездные заседания в разных городах. Их называют административным террором. В отставку были отправлены сначала мэр Симферополя Игорь Лукашев, затем глава администрации Феодосии Сергей Фомич и глава городского совета Владимир Титаренко. В Ялте претензии к местному мэру Алексею Челпанову закончились пока что предупреждением.
Крым в центре внимания.
Быстрее, выше, сильнее. В аннексированном Крыму новый министр спорта. Ведомство возглавила Ольга Тарабарова. Российский глава Крыма Сергей Аксенов подписал соответствующий указ. По данным из открытых источников, до назначения в Крыму Тарабарова работала заместителем министра труда и социальной защиты Алтайского края России. Как сообщает издание «Форпост», Ольга Тарабарова, жена министра внутренних дел по Республике Крым, как это называют россияне, 59-летнего Олега Тарабарова, который был назначен на должность в августе прошлого года. Ранее, напомню, главой Министерства спорта Крыма была Елизавета Кожичева, но ее сместили, теперь она заместитель министра.
Прямой эфир.
А на аннексированном полуострове усиливается непогода. Во второй половине дня пошел мокрый снег. В частности, снежило в Белогорском районе и других центральных районах Крыма. Снег на поверхности земли, правда, не задерживался, сразу таял. Как сообщили в Крымском гидрометцентре, до конца дня на полуострове сильный дождь, переходящий в снег, и сильный ветер 20-25 метров в секунду.
Новости.
В Амстердаме назвали дату оглашения решения по скифскому золоту. Это может произойти 11 июня, об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов в своем фейсбуке. Накануне, напомню, в Амстердаме рассматривали апелляцию крымских музеев на решение о возвращении скифского золота украинскому государству. На суд из Крыма никто не приехал. Выставка «Крым. Золото и тайны Черного моря» состоялась в 2014 году в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Она состояла из 1500 экспонатов. После аннексии полуострова начался спор между Украиной и Россией, куда же возвращать ценную коллекцию. Окружной суд Амстердама принял решение вернуть скифское золото Украине. Подконтрольная России власть Крыма подала жалобу на решение Амстердамского суда в 2017 году.
Крым в центре внимания.
Редчайший артефакт нашли в Евпатории. В городе обнаружили отрезок рельсы 1879 года выпуска. Не в металлоломе, да? А он по-прежнему, этот рельс, являлся частью первых трамвайных путей Евпатории. И сняли его не с пути, а со спецучастка стрелочного перевода. Директор муниципального предприятия трамвайное управление имени Петецкого Михаил Крещенок не исключает, что это кусок именно тех первых рельсов, из которых были сделаны первые трамвайные пути. Обнаруженный фрагмент длиной в 1.5 метра. Он был изготовлен в графстве Камберленд на севере Британии. Михаил Крещенок предполагает, что найденный рельс станет одним из главных экспонатов будущего музея трамвая, который хотят создать в городе. Ну что ж, вот такими были новости этого дня. Не рельсами едиными, как говорится, живет полуостров. И далее, вот буквально через несколько секунд мы продолжим нашу программу «Крымский вечер». Ее так же, как и все остальные программы радио «Крым Реалии», напомню, можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма, также на средних волнах утром 8.35 и днем в 13.10 по крымскому времени на частоте 549 кГц. Так вот, дальше мы в нашей студии обсудим результаты, такие неожиданные результаты социологического опроса, который проводил Киевский международный институт социологии и российский социологический такой центр Левада-центр, который свидетельствует о том, что украинцы стали лучше относиться к России. Почему это так и почему даже спустя 5 лет после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым, после того, как Россия вторглась в Донецкую и Луганскую область на Украине, почему же украинцы стали лучше относиться к России и к россиянам? Будем пробовать разобраться. Продолжение нашей программы слушайте, буквально через 10 секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио «Крым Реаль».
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток слушает «Радио Крым. Реалии». «Крым. Реалии». Кстати, напомню, что в этом году уже 5 лет будет нашему проекту «Крым. Реалии», который появился сразу же практически после российской аннексии украинского полуострова Крым. Появился он не просто так, наш проект. Появился он потому, что уже 3 марта 2014 года были отключены крымские телеканалы в Крыму, которые были не подконтрольны господину Аксенову или российским чиновникам. Это случилось еще до так называемого референдума. 9 марта были отключены уже из эфира все украинские телеканалы. И вот тогда появился проект «Крым Реалии», потому что крымчане имеют право знать не только ту информацию, которую им хотят донести российские чиновники, но просто объективную информацию разные точки зрения, потому что, нельзя смотреть на все только с одной точки зрения. Всегда есть разные углы, и есть, как правило, знаете, бывает так, что любые чиновники хотят рассказывать только то, что, их хвалит. И редко кто из чиновников говорит о том, что может его выставить в нелицеприятном свете. Вот так и появился проект «Крым Реалия». Появился он еще и потому, что, украинские журналисты, многие, не только украинские журналисты, также журналисты из европейских стран не могли работать на территории полуострова, просто потому что их били, их похищали, их запугивали, и работать независимым журналистом на территории полуострова просто-напросто стало невозможно. Мы продолжаем нашу программу, и далее будем мы говорить вот о чем. Несмотря на аннексию Крыма, украинского полуострова Крым, которая произошла в марте 2014 года, несмотря на вторжение России на территорию Донецкой и Луганской областей, в 2019 году украинцы стали лучше относиться к России и к россиянам. Во всяком случае, об этом говорят результаты социологического исследования Киевского международного института социологии. Более половины украинцев хорошо относятся к России. По данным исследования, в Украине в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относились к России 57% граждан, плохо или очень плохо 27%, а 17% не определили с ответом. Параллельно также проводился опрос и в России, его производила Левада-центр. Так вот, в России хорошо или очень хорошо относились к Украине всего лишь 34% граждан, плохо или очень плохо 55%, а 10% не определились. Тут возникает вопрос, неужели это Украина аннексировала какую-то российскую территорию? Неужели это Украина вторглась на какую-то российскую территорию? Неужели это в России, а не в Украине погибло 13 тысяч граждан с 2014 года в результате боевых действий? Почему появились такие цифры, почему украинцы стали лучше относиться к России, попробуем разобраться сегодня в нашей программе. С нами на связи генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниота. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, с чем связано вот такое увеличение симпатии в Украине по отношению к России?
Мне кажется, что для того, чтобы было понятно вообще общая динамика изменения отношений украинцев к России и россиян к Украине, нужно начать с 2008 года, когда мы только начали этот проект с Левада-центром. Кстати, Левада-центр является, может быть, единственной независимой организацией сейчас в России, как вот говорят мне некоторые российские социологи, которые проводят изучение общественного мнения. Ну, там много маркетинговых еще. И за это, в общем-то, за независимую позицию Левада-центры присвоили статус иностранного агента. Ну, вот проект мы начали в 2008 году. Мы параллельно в одной и той же формулировке спрашиваем об отношении украинцев к России, а не об отношении россиян к Украине. Вот первая неожиданность состояла в том, что все время украинцы, 90% украинцев относились положительно к России. И это не менялось, что бы тут ни происходило. А отношение россиян к Украине постоянно менялось. Особенно оно вообще было намного ниже, около 60%.
И, подождите, что вы, когда вы говорите 60%, это положительно относилось, да, имеется в виду? Или отрицательно они относились, негативно относились к Украине?
Положительно. Положительно. Я говорю сейчас только о положительном отношении. Те, кто мы спрашиваем об отношении, и они говорят, что они относятся очень хорошо, хорошо, трудно сказать, плохо и очень плохо. Вот те, кто хорошо и очень хорошо, их было около 60%, но во время войны с Грузией этот процент упал до 29%, например. А в Украине все равно 90% положительно относилось к России. Ну, на мой взгляд, это связано с тем, что в России средства массовой информации фактически контролируются из одного центра. И оппозиционных каналов сейчас практически не осталось. И отношение к Украине очень негативное. Евгений Киселев, который был руководителем НТВ российского канала и потом переехал в Киев, говорил, что главным принципом работы или освещения событий в Украине — это как к покойнику, только наоборот. Если к покойнику, по отношению к покойнику либо плохо, либо хорошо, либо ничего, то по отношению к Украине либо ничего, либо плохо. И поэтому вот эти отношения менялись в зависимости от установки средств массовой информации, которые вот руководились руководством страны. А в Украине средства массовой информации, особенно телевизионные каналы, тут вообще главные телевизионные каналы, как в России, так и в Украине, большую часть информации, вот 90%, от 80 до 90% в вопросах говорят, что они прежде всего смотрят телевизионные каналы. Даже те 65%, которые имеют доступ к интернету, они все равно потом проверяют эту информацию, включив телевизор. Так вот, в Украине они принадлежали разным олигархам, поэтому во время грузинской войны часть поддержала Грузию, а часть поддержала Россию, и украинцы не считали необходимым менять свою точку зрения.
Да, но вот потом наступил уже 2014 год, да, произошла российская вначале оккупация, затем аннексия украинского полуострова Крым. И это каким-то образом тогда сказалось на отношении украинцев к России?
Это сказалось просто драматическим образом. Потому что вот до этого и такое вот положительное отношение, можно сказать, неразделенная любовь фактически украинцев к России была постоянной, и никаких колебаний не было. Когда мы не мерили, у нас все время было вот эти 90%. Более того, Путин был, когда мы говорили там о доверии мы иногда вставляли иностранных лидеров, там Маргарет Тэтчер, там и Путина. Путин был популярнее, чем украинские политики. В Украине.
Понятно, да. Но вот хорошо, повод события 2014 года. Насколько они вот в цифрах сказались на настроениях украинского общества по отношению к России и к российскому руководству?
Число тех, которые положительно относились, упало больше, чем на 60%. И осталось, большая часть сменили свое отношение на негативное. Позитивно относилось только 30%. Тут следует сказать, что когда мы говорим об отношении к России, то мы в некоторых опросах, вот как и сейчас, например, спрашиваем отдельно об отношении к руководству России и об отношении к россиянам. Так вот, отношение к руководству России негативное, и только 13% сейчас в основном за счет Донбасса.
Положительно относится к руководству России только 13%.
Да, только 13%, а положительно к россиянам, гражданам России, 77%.
То есть делает резкое разграничение между руководством России и, собственно говоря, гражданами России.
Да. Но как бы отношение к руководству России в последний год тоже несколько улучшилось, но улучшение небольшое, а до этого как бы оно было меньше 10%.
Ага. Владимир Ильич, и тем не менее, я вот задам этот все-таки главный вопрос. Почему же, если вот в мае 2015 года, я беру данные результата вашего опроса, 56% негативно относились к России, в Украине имеется в виду, да, то почему сейчас 57% граждан Украины позитивно относятся к России, опять-таки оперируя данными вашего опроса? С чем это связано? В чем вы видите причину? Что поменялось?
Дело в том, что после окончания активных боевых действий отношение постепенно стало к россиянам, стало постепенно возвращаться к предыдущему уровню. И поэтому отношение украинцев стало лучше. Что касается россиян, то оно лучше не стало, оно колеблется вот на уровне 28, 32, 30, 34%. Мы не знаем, это тенденция какая-то есть на увеличение или нет, но есть колебания, потому что в России, как вот считают российские социологи, продолжается постоянная антиукраинская пропаганда по всем вот телевизионным каналам. Угу. Поэтому в России ситуация не меняется. А в Украине в последний год началась вот эта предвыборная борьба. И она идет очень жестко. И фактически правящая коалиция, которая вот в свое время разбилась на группы, воюют между собой. Вот европейские ориентированные политики фактически воюют между собой, и они уничтожают доверие друг к другу. Тимошенко очень резко критикует Порошенко, его обвиняет Порошенко, точно так же Тимошенко, Гриценко тоже. И поэтому вот основные лидеры предвыборной гонки занимаются борьбой за проевропейский электорат и друг друга сильно критикуют, что очень сильно подрывает доверие к ним. В то время как пророссийские каналы и пророссийские политики очень активно занимаются предвыборной пропагандой и, на мой взгляд, вот улучшение это связано и с выборами, и с работой пророссийских политических сил и пророссийских средств массовой информации.
Спасибо. Это Владимир Паниота был с нами на телефонной связи, генеральный директор Киевского международного института социологии. И мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Далее будем говорить с крымским психологом и нашим коллегой Ларисой Волошиной. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, Саша.
Ларис, ну вот интересует меня ваш вариант, ответ на этот вопрос. Что же такое произошло в Украине, что был аннексирован Крым, Россия вторглась и оккупировала часть территории Украины в Донецкой и Луганской областях, и при этом за последний год отношение украинцев к России существенно улучшилось. Вот по результатам данных этого социологического опроса Киевского международного института социологии, с 48% до 57% граждан Украины стали лучше, они теперь позитивно относятся к России. На ваш взгляд, что происходит?
Ну, происходят две параллельные тенденции. С одной стороны, в российском обществе происходит антиукраинская мобилизация, а в украинском обществе через помощь средств массовой информации, я согласна с господином Паниотто, в том числе и за счет предвыборной риторики политической, происходит такое моральное разброение, то есть украинского общества. Потому что это действительно для меня это социологическое исследование, я воспринимаю его как угрожающее, потому что показатели ненависти в российском обществе растут почти в два раза. С 10 до 17% увеличилось количество российских граждан, готовых на оккупацию всей Украины. Это называется объединение в одно государство. Мы понимаем, каким образом это произойдет. Вот. При этом украинцы вдруг ощутили, что острой войны нет, и, в общем-то, в принципе, можно позволить себе расслабиться. Я хочу, чтобы мы четко понимали, что на самом деле здоровая осторожность по отношению к стране-агрессору не является ненавистью. Это все-таки немного другое, потому что мы понимаем, это если провести аналогию, это как ребенок, мы же учим детей, чтобы они не садились в чужие машины, не доверяли посторонним, незнакомым людям. Мы же не рассказываем им о толерантности, о том, что надо быть доверчивыми и не вешать ярлыки. Вот. В данном случае для меня то, что я увидела в этом социологическом исследовании, это свидетельство того, что на фоне мобилизации российского общества, на фоне оголтелой антиукраинской пропаганды, пропаганды ненависти к украинцам в принципе и к украинскому государству, сами украинцы теряют вот эту здоровую осторожность.
Угу. Ларис, и тем не менее, может быть, все-таки проблема в том, что украинские медиа, может быть, да, или украинские политики вообще выпустили из поля зрения то, что на востоке страны, на востоке Украины продолжаются боевые действия, что больше 13 тысяч человек погибло, может быть, об этом просто мало говорят, или, может быть, общество не хочет уже слышать о смертях и войне?
Говорят действительно мало, и говорят не в том контексте. Здесь же вопрос все-таки контекста, потому что мы слышим, что со стороны медиа, и со стороны политиков муссируется один и тот же месседж. Украина виновата в том, что на нее напали, своей слабостью, своей бедностью и так далее. То есть это такое обвинение жертвы. Классическое. Во-вторых, идут разборки, кто сдал Крым, кто сдал Донбасс и так далее. То есть Путин, российские военные, российская угроза выносится за скобки. Общество реагирует на то, что в основном присоединяется к более сильному дискурсу. В данном случае, когда и патриоты, и националисты, и пророссийские силы, и либералы повторяют одно и то же, о том, что, в общем-то, украинское государство своей слабостью провоцирует агрессора. Ну, мы видим, что это ненависть. Мне просто интересно было бы сопоставить вот это исследование, которое мы сейчас видим, с отношением украинцев к украинским институтам власти. Я вам хочу сказать, что ненависть и агрессия вот там, по отношению друг к другу, по отношению к, например, разным слоям общества, вот это недоверие, оно есть в украинском обществе. Только этот вектор недоверия, этот вектор ощущения опасности, он направлен вовнутрь, а не вовне. И это в условиях, я напоминаю, внешней агрессии. Я хочу вам сказать, что и вы, Александр, и я, мы все занимаемся тем, что годами рассказываем каждый день об обысках, о погибших, о пропавших без вести. Украинцы слышат это. Просто обвиняют они в этом не страну-агрессора, а самих себя, либо, например, какого-то абстрактного Путина, забывая, что не Путин воюет на Донбассе, он отдал приказ, но там обычные русские парни. Понимаете? Угу. Точно так же, как то, что происходит в Крыму, это все-таки, что мы говорим не о конкретной фигуре Владимира Путина, все-таки необходимо говорить о определенных, очень опасных для украинского государства и украинских граждан тенденциях, возникающих внутри украинского, российского общества. Поэтому украинцы в этот момент должны все-таки проявлять осторожность, быть мобилизованными, быть готовыми защищать себя. То есть не проявлять враждебность, не пытаться, например, агрессировать, безусловно, огульно на всех российских граждан, но все-таки помнить, что вопрос идет о нашем выживании.
Спасибо вам. Лариса Волошина, крымский психолог, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что поводом для нашей сегодняшней программы послужили данные социологического исследования Киевского международного института социологии. Согласно этим данным, за последний год отношение украинцев к России существенно улучшилось. Позитивно стали относиться к России, если год назад это было всего 48%, то теперь 57%. Еще одна интересная цифра в этом социологическом исследовании – уменьшилось, значит, количество тех граждан Украины, которые выступают за закрытые границы, ну вот за визовый режим и так далее с Россией. Теперь их всего лишь 39%, а совсем недавно их было больше 50%. Что все это означает? И означает ли вот такие цифры, что политики должны будут прислушаться к людям, да, вот... И это каким-то образом найдет свое применение также, ну, отражение, скорее всего, это найдет в политических программах политических партий и, может быть, кандидатов в президенты, или же, опять-таки, здесь, может быть, какие-то другие будут выводы сделаны. Вот этот вопрос я адресую политологу из Донецка Кириллу Сазонову. Кирилл, приветствую вас.
Добрый вечер.
Кирилл, ну, ваша оценка вот этим цифрам, которые были сегодня опубликованы результатом социологического исследования Киевского международного института социологии.
Вы знаете, я с удовольствием слушал ваш эфир до этого, и психолога из Крыма с удовольствием послушал. И, честно говоря, очень тяжело подбирать слова, потому что, ну, какие к чертовой матери простые русские люди, с которыми мы должны искать компромисс? Это те люди, которые выбирают Путина, эти те люди, которые едут в Донбасс как на охоту пострелять в украинцев, мы к ним должны относиться нормально. Я думаю, что этот вопрос, он сам по себе искусственный. Что касается цифр рейтинга, который действительно взорвал сегодня украинскую информационную сферу, украинские социальные сети, то я бы цифрам КНИСа не очень доверял. Подождем, если этот опрос проведет, рейтинг или центр Зонкова, или Дем-инициативы, потому что у них цифры немножко другие. И они вовсе не говорят о том, что половина украинцев не видит в России врага. У них как раз проценты показывают то, что Россия воспринимает нормально не больше 27%.
Но дело в том, что, понимаете, можно доверять или не доверять, но вот как сегодня у нас в эфире рассказывал господин Паниота, директор Киевского международного института социологии, они этот опрос проводят с 2008 года. И действительно, вот я посмотрел эту их ретроспективу цифр опроса, и действительно было больше там 50, даже 60 с чем-то процентов доходило негативно отношения к России, но в 2014 и в 2015 году. Максимально, по их данным, хуже всего относились к России в мае 2015 года 56%. То есть вы все равно не доверяете этим цифрам?
Да, я немножко не доверяю, потому что, конечно, я понимаю, что может кто-то, сидя в Киевском или в Львовском кафе, вообще не видит, что у нас идет война. Но многие украинцы хоронят близких или переживают за близких, которых могут похоронить. На востоке страны воюют жители не только Донецка и Харькова, и Днепра. Воюют жители Черкас, жители Луцка, жители Львова. И родные, близкие, друзья за них переживают. И все прекрасно понимают, что их убивает Россия. И я не верю, что все при этом Россию не видят врагом, а олицетворяют какой-то... что есть такой демон Путин, который враг, а сами россияне добрые, белые, пушистые пони, которые нам не желают зла. Угу. На самом деле, я думаю, что украинцы гораздо негативнее относятся к России, поэтому эти цифры меня немножко
ну, не вызывают доверия.
Хорошо, понятно, Кирилл. На ваш взгляд, можно ли считать вот таким, то, что произойдет в Украине, я имею в виду сейчас выборы президента Украины 31 марта 2019 года, можно ли будет назвать это вот таким самым точным социологическим опросом, вот за кого проголосуют украинцы, в принципе, вот те проблемы они и видят?
Ну, ни один из ведущих кандидатов в президенты Украины, это Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко, никто из них не декларирует вариантов полного мира с Россией. То есть были ошибки у Владимира Зеленского, но он быстро исправился. Все декларируют то, что Украина независимая страна и должна защищаться. То есть любой человек, любой кандидат в президенты, который скажет, что Россия нам не враг, Россия – это такой сложный, непонятный друг, с которым возникли недоразумения, он себя автоматически умножит на ноль. Но мы видим рейтинг Винкула, рейтинг Бойко, рейтинг Рабиновича. Ну, то есть те люди, которые говорят о том, что с Россией надо дружить, они автоматически попадают в политический маргинез.
Понятно, Кирилл. Да, но я надеюсь, что мы увидим, вот, потому что рейтингам действительно можно верить, можно не верить, но будут результаты президентских выборов, результаты голосования, мы увидим действительно, сколько проголосуют за того или иного кандидата. Я благодарю Кирилла Сазонова, политолога из Донецка, за прямое телефонное включение в студию радио «Крым Реалии». И мы продолжаем нашу программу. И сегодня еще одно событие, да, которое напрямую связано вот с этим рейтингом, наверное. Это то, что Министерство иностранных дел России сегодня направило Украине ноту из-за окончания действия договора о дружбе, обвинив украинские власти в попытке разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины. Конец цитаты. Еще одна цитата. «Призываем Украину придерживаться своих двусторонних международных обязательств не на словах, а на деле, ведь все антинародные действия майданной власти, которая под прикрытием борьбы с агрессором нарушает основополагающие права собственных граждан и пытается разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины, оставят о себе явно недобрую память, а суд истории неизбежно вынесет им свой суровый приговор», говорится в тексте обращения российских дипломатов. И сегодня также появился еще комментарий Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России в связи с окончанием действия Большого договора 1997 года между Россией и Украиной. И тут уже указывается о том, что, значит, считает российская сторона, что Украина виновна в том, что не поставила в известность Москву и подписывает, значит, меморандум, ратифицирует меморандум в отношении обеспечения поддержки операции НАТО со стороны Украины в 2004 году, затем вносит поправки в военную доктрину в 2005 году, в которой заявлено о вступлении НАТО как о стратегической цели государства, принимает закон о внесении изменений в Конституцию Украины, закреплении стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства НАТО, ну и так далее. И также обвиняют Украину в негарантировании прав свободного обращения русского языка, так скажем. Вот что все это означает? Можно ли это все перевести с дипломатического языка на общепонятный? Я этот вопрос адресую Александру Левченко, советнику Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Александр Михайлович, бывший посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине. Александр Михайлович, приветствую вас.
Добрый вечер, всем приветствую.
Александр Михайлович, скажите, вот это послание России Украине сейчас, когда практически уже подходит к завершению срок действия этого договора, что оно означает? Вот могут ли последовать какие-то действия со стороны России?
Ну, действия, я не думаю, что какие-то действия последовали, они уже были. Эти действия, они были максимально дружеские, в кавычках я говорю, мы говорим о Крыме. Это первая аннексия после Второй мировой войны, это первая аннексия после аншлюса Австрии, то есть это невиданный акт агрессии, невиданный акт фарисейства и нарушение большого договора о дружбе и сотрудничестве. Это невиданный акт нарушения Будапештского меморандума, где Россия является гарантом территориальной целостности Украины. А за эту гарантию, вы помните, мы попросили и эту гарантию, чтобы дала не только Россия, но и Соединенные Штаты Америки и Великобритания. А взамен третьего ядерного потенциала в мире, третьего, подчеркиваю, ядерного потенциала в мире, который мы передали в дружеской России, мы попросили одного гарантии наших границ, о чем нас было превселюдно гарантированно. И знаете, я в дипломатии 27 лет, я помню еще времена, когда Россия заявила о том, что она правопреемник СССР, но Украина была членом Организации Объединенных Наций. И вот нужно было, чтобы Украина была не против того, чтобы Россия автоматически получила статус и место в ООН. И как они нас просили, и говорили, какие наши друзья, как они все нас уважают, хотят дружить. И мы единственное опять все время говорили, слушайте, вопрос границ, вы гарантируете нам границы, окей. Россия, мы не против, чтобы на автомате стала правопреемником СССР и заняла место СССР в ООН. Не только место, но место постоянного члена Совета Безопасности. Мы это могли тогда заблокировать. Но как дружеская нация, как дружеское государство, пошли навстречу, понимая о том, что этот дружеский жест будет по-настоящему оценен. Ну и в 2014 году его по-настоящему Москва оценила.
Тем не менее, вот если теперь говорить про этот договор, возможно, я сейчас говорю об вот этом большом, так называемом, договоре о дружбе и сотрудничестве 1997 года. На ваш взгляд, этот договор, он имеет еще какую-то юридическую силу? Будет ли он иметь? Сможет ли он, не знаю, каким-то образом Россия его использует в своих интересах против Украины? Или уже нет? Это уже все, этот документ, он окончательно перестанет действовать и нигде он использоваться уже не сможет?
Конечно, мы же согласно там заключительных его, так сказать, соглашений, которые записаны предложениями там договора, говорит о том, как он расторгается или приостанавливается. Мы выполнили всю свою процедуру о том, что мы сообщили российской стороне о том, что с 1 апреля мы не есть стороной этого договора. Почему вы вышли из этого договора, по-моему, понятно даже младшему школьнику, потому что это как бы нелогично. За 5 лет оккупации Крыма разговор о том, чтобы Россия вернула этот полуостров Украине законному собственнику, Россия даже не хочет начинать. А говорить о дружбе и так дальше, делать вид, что вроде бы ничего не случилось, а, собственно говоря, на этом и построена вот вся российская дипломатия и политика. В том, так мы же дружеские народы, чуть не единственный и тот народ. Ну, мы забрали, ну, ничего страшного. Ну, на Донбассе там постреляли, 12 тысяч у нас погибших украинских граждан. Ну, ничего страшного, давайте там перевернем эту страничку и будем дружить. Ну, страничку мы можем перевернуть, но только в одном случае. А случай этот простой. Возвращаете Крымский полуостров, и мы сразу же заявляем Европе о необходимости убрания санкций против Российской Федерации. Выводите войска с Донбасса, и мы в этот же вечер заявляем Европе, что Россия наконец-то стала придерживаться международного права. И все те ограничения, которые существуют в отношении российского экспорта и просьбы Украины о том, чтобы наказать агрессора, наверное, уже не имеют необходимости. Их нужно снимать в этот же вечер. Вот таким образом и сотрудничать с Россией можно и дальше. Наверное, когда-то этот момент и настанет. Ну, не может же быть это, так сказать, общей практикой, потому что Россия нарушила все, что человечество получило после Второй мировой войны. А задача всего человечества была в том, чтобы не создать условия для создания Третьей мировой войны. А первая аннексия как раз и создает условия для создания новой войны. Это понимает Вашингтон, это понимает Брюссель, это понимает Лондон. Поэтому существуют санкции, поэтому есть жесткая позиция по отношению к Кремлю. Есть понимание того, что это декларированная политика о том, что Россия хотела бы наладить отношения с Украиной. Это только декларация. Реальная политика. Мы смотрим канал «Россия-1», где Соловьев просто угрожает уничтожить Украину, превратить в пепел всех, кто не согласен с политикой России при помощи ядерного оружия. Вот это, наверное, тот реальный посыл, который существует в российском политику.
Понятно. Спасибо вам. Александр Левченко был с нами на телефонной связи, советник Министерства по временно оккупированным территориям Украины, бывший посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине. И еще одно сообщение сегодняшнего дня. Россия больше не является стратегическим партнером Евросоюза, и подписанное в 1994 году соглашение о партнерстве и сотрудничестве нуждается в пересмотре. Об этом говорится в резолюции Европейского парламента, которая была принята во вторник на пленарной сессии в Страсбурге. Резолюцию приняли 402 голосами за, 163 голоса против и 89 евродепутатов воздержались. Парламентарии возмущены действиями России в отношении Украины, начиная с 2014 года. И, значит, призвали европейские депутаты к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией. О чем, будут ли введены новые санкции в отношении России, увидим в ближайшее время. А ближайшие несколько секунд слушайте продолжение нашей программы. Будем говорить о том, что ожидает Крым завтра, ну и, может быть, на этой неделе.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии» на полуострове. Напоминаю, слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, не забывайте комментировать. И далее мы будем говорить о том, что же принесет нам завтрашний день.
Итак, что же завтрашний день принесет, уже принес? В восточной части Крыма объявили карантин из-за бешенства шакалов. И восточно... Да, интересно. На территории охотничьего угодья Мысовское в Ленинском районе в месте отстрела шакалов зафиксирован случай бешенства. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Крыму и Севастополю. Как уточнили в ведомстве, неблагополучно признана территория радиусом 2 километра возле села Азовское. В период карантина запрещена торговля домашними животными, вывоз их с территории, проведение выставок, а также учебные мероприятия с собаками. То есть, если захочешь шакал на выставку отправить, то запрещено до домашнего. А всего с начала года в Крыму зафиксировано 12 случаев бешенства диких и домашних животных.
Ну и о новостях финансовых. Предпенсионеры смогут получать алименты от детей и бывших супругов. Соответствующий законопроект приняла Российская Госдума в окончательном чтении. Нововведение касается мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет. Закон, по мнению депутатов, позволит гарантировать максимальную защиту права на социальное обеспечение граждан этой категории. До этого документа взыскать алименты с детей могли лишь пенсионеры. В Комитете по госстроительству и законодательству Российской Госдумы напомнили, что родители обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей.
Ага, почему появился такой закон, я так понимаю? Да потому что государство отказалось содержать людей, мужчин, которым старше 60 лет, и женщин, которые старше 55 лет. Сказали теперь, пусть вас дети содержат.
Пусть отдуваются.
Да, пусть отдуваются. Понятно. Хорошо, а тем временем 10 браконьеров задержали в Ялте. Мужчины, ну как браконьеров, мужчины ловили рыбу с набережной города.
Наверное, это ужасное преступление.
Это ужасное преступление. Вот когда там, знаешь, выходят рыбаки, они ловят рыбу, и вот их назвали браконьерами. А задержали браконьеров, это целая спецоперация, слушай. Значит, задержали браконьеров сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму. Причем не сами, они сами не справлялись, поэтому не позвали на помощь военнослужащих войск Национальной гвардии. Это спецоперация.
А представляю, танки, вертолеты.
Танки, вертолеты такой. Стоит дедушка на набережной Ялты, ловит рыбу. И тут к нему, значит, ФСБ России, он их так, ну, через колено как-то кинул, они упали, вызывают, алло, срочно, да, Нацгвардию высылайте, все. А, ну, не один дедушка был, вот в чем проблема, был не один дедушка, было несколько рыбаков, и всех рыбаков отвезли в отделение полиции. Правда, один из подозреваемых пытался скрыться, прыгнув в воду. Однако, благодаря быстрой реакции пограничников, его словили и задержали.
То есть там еще и водолазы были.
Да, наверное, как бы. Ну, а, видишь, спецоперация целая. Поздравляем, в принципе, поздравляем этих храбрых сотрудников ФСБ и кого там, военнослужащих войск Национальной гвардии, преступников поймали, да, конечно же.
Ну что, да. Скажите мне, как вы относитесь к коллекционерам?
В каком виде? Смотря что коллекционировать.
А вот я вам сейчас расскажу.
Знаешь, я помню в детстве, у меня был один знакомый, он коллекционировал бутылки.
Неплохо.
Этот сухой закон Горбачевский.
Мы в детстве коллекционировали верхушки от пачек сигарет, там еще были довольно редкие.
Интересно.
Но Симферополис нас переплюнул с вами, Александр. Значит, он хранил у себя дома десятки видов наркотиков. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Симферополю задержали местного жителя. Его подозревают в сбытии наркотиков. Задержанный ранее несудимый 30-летний местный житель, у него обнаружили и изъяли свертки с порошкообразным веществом, таблетки, а также медицинские шприцы с жидкостями. Всего, по данным криминалистической экспертизы, у подозреваемого было более 119 граммов различных наркотических и психотропных средств. Угу. А теперь, внимание, коллекция. В их числе марихуана, гашиш, экстракт маковой соломы, ацетилированный опий, героин, синтетический наркотик соль, амфетамин, ангидрит уксусной кислоты, метадон, мефедрон и таблетки экстази. Если вы слышите эти названия впервые, пожалуйста, не гуглите их. Подозреваемому грозит до 20 лет за решеткой.
Интересно. Вот я тут единственное, мне знакомо ангидрит. Но вот я помню, что серхнистый ангидрит, он есть там на севере, в Армянске он поливает. Но тут, правда, ангидрит уксусной кислоты, а там серхнистый ангидрит.
Наверное, если брызнуть уксусной кислотой в воздух в Армянске, то может быть, что-то и получится.
Ну что, есть у нас еще интересное. Вот многие крымчане не понимают, почему они не могут себе позволить купить квартиру. Все очень просто. Дело в том, что треть недвижимости на полуострове покупают россияне. Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Крыма Евгений Кабанов. По его словам, интерес к крымской недвижимости остается высоким. Покупают жилье россияне, которые переезжают в Крым на постоянное место жительства, а также те граждане соседней России, кто приезжает на полуостров на летний отдых. По словам Кабанова, стоимость квадратного метра жилья в Крыму увеличилась примерно в 2,5 раза. Но чиновник уверен, что основной причиной роста является изменение в строительном законодательстве, а не в вот Керченского моста.
Александр, ну давайте тогда еще перейдем теперь к нашим читателям и слушателям, которые смотрят сайт Крым Реали, и расскажем, какой же топ выбрали сегодня читатели сайта. Значит, на первом месте нашего топа видеоблог Виталия Портникова «Неслабый пол женщины в украинской политике». Политический обозреватель Виталий Портников продолжает изучать украинские предвыборные процессы. На этот раз он рассказывает о женщинах в украинской политике. Давайте послушаем.
Сегодня хотел бы поговорить о том, как участвует в президентских выборах в Украине так называемый слабый пол. Хотя, когда мы говорим об украинской политике, так и хочется этот слабый пол назвать сильным полом. Настолько энергичны и уверены в себе женщины-кандидаты на украинской политической сцене. Причем надо сказать, что это особенность именно постсоветского украинского политического развития.
Ну а посмотреть полную версию блога вы можете на сайте Крым Реали, если она вас заинтересовала.
А еще на сайте Крым Реали вы можете увидеть вот фотогалерею, как живет село Предущельное на окраине Бахчисарая. Это второе место нашего читательского топ-5. Село Предущельное расположено в долине реки Кача на ее правом берегу, в 6 километрах от Бахчисарая. В селе около 250 дворов и проживает немногим более 500 человек. Историческое название Предущельного – Кош-Дегермен. Оно образовалось от слияния Кош-Дегермена с соседним селом Мустафа-Бей, причем в истории чаще фигурирует последнее, то есть именно Мустафа-Бей. А посмотреть подробно, вот как сейчас выглядит это село, можете на сайте Крым Реали.
На третьем месте видео с вчерашнего суда в Амстердаме по скифскому золоту, тема, которую мы сегодня уже обсуждали в эфире, и напомню, что решение может быть принято в июне. Так вот, на заседании присутствовал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, и давайте послушаем, что же он рассказал журналистам Крым Реалії, что так понравилось нашим читателям.
Так само ми звернули увагу суду на те, що в Криму продовжується політика русифікації населення, знищення культурної спадщини України, вивезення найбільш цінних зразків цієї спадщини до музеїв Росії, зокрема Москви, Санкт-Петербурга. Ми, очевидно, всі пам'ятаємо про той злочин, який відбувається з Бахчисарайським палацом прямо зараз в Криму, тому що під так званою реставрацією відбувається фактично варварське знищення цього важливого надбання культурної спадщини кримських татар.
А подробнее о ходе судебного заседания вы можете узнать на сайте и в новостях Кремреалии.
На четвертом месте вашего, наши дорогие слушатели и читатели, хит-парада, что называется, самых популярных материалов сайта Кремреалии, тексты Игоря Воротникова. Разграбление началось. В Ханском дворце работают неустановленные копатели. В социальных сетях появилось видео и фото, сделанное на территории комплекса «Ханский дворец» в Бахчисарае. Причем в той его части, которая закрыта якобы на реконструкцию. Что увидели на кадрах эксперты и как они оценивают происходящее, читайте в материале на сайте Кремреали.
А закрывает наш топ-5 новость о том, что Москва отправила Киеву ноту из-за прекращения договора о дружбе. Я напомню, что эту тему сегодня мы отчасти проговаривали и поднимали в интервью. Если по каким-то причинам вы пропустили ее, советую ознакомиться с ней на YouTube-канале Кремреали. Так вот, Министерство иностранных дел России сегодня направило ноту Украине из-за окончания действия договора о дружбе, обвинив украинские власти в попытке, цитирую, разрушить традиционные многогранные связи международными России и Украины. Об этом информирует Радио Свобода.
С вами были Александр Янковский и Андрей Гевко. Провели этот крымский вечер. Напомню, что наша программа выходит ежедневно с понедельника по пятницу, и мы с вами услышимся завтра. Всего вам доброго.